советских яслей я так и не хлебнул. Спасали деревенские нянечки. А вот в детский сад меня все-таки отправили. По-моему, не удавалось найти очередную, а все предыдущие выходили замуж с пугающей скоростью. Помню, пришла наниматься какая-то пожилая тетка, и очень она мне не понравилась. Я не мог объяснить, чем именно. И вышел даже скандал с мамой. Она считала, что я капризничаю. А прав оказался я. Тетка исчезла на следующий день с нашими чайными ложечками. Помню, как меня впервые вели в детский сад. Точнее, меня несли. Несла меня баба Маня, которая работала судебно-медицинским экспертом и патологоанатомом на Петровке, 38. Характер имела железный и в нашем доме была безусловным командиром. Не исключено, что именно она решила отправить меня в детсад, приучать к общественной жизни. Спорить с ней было бессмысленно. Тем не менее, я ревел всю дорогу, умолял не отдавать меня в детсад, и как только баба Маня пыталась опустить меня на землю, разворачивался и бежал в сторону дома. Я вообще не мог оторваться от дома до 13 лет. В пионерлагере я прорыдал весь месяц. Потом исполнилось 14, и вдруг все прошло. Странно, что это была тоска не по родителям, а именно по дому. Находясь дома, я, например, очень любил оставаться один, пока все были на работе. Можно было лазить по взрослым ящикам в комоде, смотреть всякие интересные штуки. Говорят, собаки сильнее скучают по дому, чем по хозяевам. Детсад находился неподалеку, прямо у Александровского сада, в доме, где в свое время проживала Инесса Арманд. Внутри были высокие сводчатые потолки, воспитательница Жанна Андреевна и неправильный запах. Пахло чем-то медицинским и очень недомашним. Этот запах и отчаяние от того, что я должен слушаться весь день не маму и папу, а какую-то Жанну Андреевну, преследовали меня все полгода, пока меня туда водили. По истечении полугода из детсада меня вытурили. И вот почему. Больше всего на свете я тогда ненавидел есть. Наверное, потому что меня все время нещадно пичкали чем-то полезным. В доме у нас никогда не относились к еде как к удовольствию. Подход был исключительно медицинский. Готовили по необходимости и, в общем, невкусно. Исключения составляли Новый год и дни рождения, когда вертелись всякие салаты. Обязательно оливье, лосось из банки с рисом и майонезом, свекла с чесноком, печень трески с яйцом и луком. И было очень здорово на утро после гостей залезть в холодильник и приобщиться ко вчерашнему взрослому празднику. Но бывало это 3 раза в году. Мама со своим сливочным маслом, няня с творогом в одной руке и будильником в другой – все это было ужасно. Но это все-таки был дом с индивидуальным подходом ко мне и с человеческим началом. А тут я попал в советское учреждение, где все должны были быть как все. Прием пищи превратился во что-то вообще невообразимое. Во-первых, пища была нехороша. Не в смысле, скажем, не свежести. Она была приготовлена с большой нелюбовью к тем, кто ее должен был есть. Обязательные дозы рыбьего жира поливали второе. Не давать же каждому с ложечки, в самом деле. От запаха рыбьего жира меня рвет до сих пор. Со сливочным маслом поступали еще лучше. Его клали каждому в стакан кофе с молоком или какао. Странно, что не в чай. Она там таяла и плавала сверху прозрачной желтой блямбой. Добраться до кофе, не хлебнув при этом масло, было невозможно. Вы хорошо представляете себе вкус этого продукта? Скоро я насобачился, быстро, пока Жанна Андреевна отвернулась, вычерпывать масло ложкой и сливать под стол. Ложку надо было незаметно оставить, когда убирали тарелки от супа. С котлетами было сложнее. Сброс их под стол не проходил. За этим делом меня поймали, я был наказан. И после этого следили за мной пристально. Насколько это было возможно в условиях одна воспитательница на 20 детей. И тогда я придумал и отработал другую тактику. Я поддевал ненавистную котлету на вилку и резким движением отправлял ее в полет через голову на шкаф, который стоял за моей спиной. Шкаф был очень высокий, и даже Жанна Андреевна не могла заглянуть на его крышу. Операция по метанию котлеты занимала доли секунды, и не промахнулся я ни разу. Где-то через месяц в столовой запахло покойником, но долго еще работницы детсада не могли понять, в чем дело. Избавившись от котлеты, я обреченно сидел над макаронами, с которыми ничего уже нельзя было поделать. Всех уводили на мертвый час, а я должен был очистить тарелку. Я набивал макароны за щеки, как хомяк, и запросто мог прийти вечером домой с полными от обеда защечными мешками. Иногда, оставаясь в столовой один, я пел от ужаса и безысходности. Благодаря высоким сводам в столовой была потрясающая акустика, как в церкви. Все это не могло не закончиться. На шкафу обнаружили склад позеленевших котлет, меня вычислили, я был с позором изгнан из детского сада, и мучением моим пришел конец. До школы оставался целый год, и меня отдали в группу. Это было частное предприятие, содержала его милейшая еврейская старушка Мария Моисеевна. Выглядело это так. Утром нас, детей, а было у нас человек 7-8, родители приводили на Гоголевский бульвар, где Мария Моисеевна ждала нас, сидя на лавочке. Каждый приносил с собой бидончик с обедом. Мы гуляли на бульваре до полудня. Потом Мария Моисеевна вела нас к себе домой. Она жила в большой старинной квартире на Арбате. Ходу было 5 минут. Там она разогревала каждому его обед, кормила нас и укладывала на мертвый час. У кого была кровать, у кого кушетка, у кого раскладушка. В 5 часов мы вставали, пили чай, и Мария Моисеевна выводила нас на бульвар к той же лавочке, откуда нас и разбирали спешащие с работы родители. Конечно, это был совсем не детский сад. Никто на нас не орал. Мария Моисеевна была доброй, уютной и вообще не повышала голоса. В квартире ее замечательно пахло, и, похоже, она была на комнату наших соседей Герзонов, где я любил бывать, а еда из бидончика являла собой ту частичку дома, которая не давала успеть по нему соскучиться. Поэтому тоска меня не мучила. Под лавочкой Гоголевского бульвара мы играли в «Капитана Немо», а подлавочное пространство было «Наутилус». К тому времени баба Маня уже подарила мне полное собрание сочинений Жюля Верна в 12 томах в великолепном ароматном сером клинкоре. Она думала на вырост, но я кинулся их читать тут же. Я рано научился читать. В конце бульвара, вокруг памятника Гоголю, стоят 4 фонарных столба. Каждый столб упирается в шар, а шар лежит на львиных спинах. Между передними лапами львов существует маленькая наклонная поверхность, как горка для катания. Помню, я очень любил этих львов и скатывался с горки на заднице бесчетное количество раз. Недавно я пробегал мимо памятника, остановился и подошел к одному из львов. Знаете, какой величины эта горка?
Вы слушаете «Однажды в истории». Андрей Макаревич. Сам овца. Страницы книги воспоминаний.
Отношение к Богу складывалось постепенно. Семья наша была отнюдь не религиозная, включая бабушек-атеисток, поэтому разъяснительные работы со мной не вел никто. Церковь в детстве ощущал как что-то неизвестное, возможно, не лишенное интереса, но практически запретное. Ощущение запрета исходило не от родителей, конечно, а от советской атмосферы в целом. Наверное, если бы у меня тогда возникло желание пойти посмотреть, что это такое, никто запрещать бы мне это не стал. Сводили бы и показали. Но желания не возникало. Впервые в храме оказался, уже учась в 6 классе, когда с родителями поехал на теплоходе по Ладоге и Онеге. Деревянные церкви Севера производили впечатление, но скорее художественное. Может быть, я смотрел на них глазами отца, а он, конечно, восхищался ими как архитектор. К тому же, лишенные иконостасов и пребывавшие в состоянии застывшего полуремонта, они и напоминали скорее памятники архитектуры, чем живые храмы. Дома у нас стояла фарфоровая туристическая статуэтка Будды, улыбающийся лысый дядька с длинными ушами и толстым голым животиком. Отец привез его из какой-то командировки. Я не знал, что это Будда, и про себя звал его Аллах. Перед тем, как уснуть, лежа в постели, я каждый вечер мысленно вел с ним диалоги, обсуждая поступки, совершенные в течение дня. При этом Аллах располагался где-то надо мной. Не скажу, что в небе, но определенно выше, чем я. И беседовать приходилось, глядя вверх. Тон беседы всегда был дружественный. Он никогда не поучал меня, и улыбка не покидала его круглого лица. Просто он мягко высказывал свое мнение относительно проделанных мною действий. Помню, пару раз я с ним даже не соглашался. Из принципа. Это был первый опыт общения со Всевышним. Крестился я уже в зрелом возрасте, в полном сознании и по собственному почину. Правда, в домашних условиях. Дело было еще при советской власти. Мой тогдашний приятель, довольно известный в Москве баптистский проповедник отец Самуил, сказал мне, что в принципе это допустимо. Для совершения обряда был приглашен православный батюшка, молодой, но очень строгих правил. Все человечество он делил на православных и чекистов. Избить его на какие-то полутона не представлялось возможным. По ходу дела выяснилось, что мой крестный отец Самуил – протестант, и между священниками возник диспут, чуть-чуть не перешедший в конфликт. Момент был выбран очень неудачно. Я уже стоял в тазике со святой водой. Сошлись они, в конце концов, на том, что в детстве и отец Самуил был крещен православной церковью, так что, в общем, ничего страшного нет. С тех пор не одобряю разногласий между христианами всего мира. Несколько лет в детстве был подвержен странной привычке. Произнося любую фразу, я обязательно повторял ее очень слышно шепотом, почти про себя, еле шевеля губами. Если бы было наоборот, сначала про себя, а потом вслух, такую репетицию я бы еще мог как-то объяснить. А тут я как будто рассматривал внимательно, пробовал на вкус уже произнесенные слова. Это могло войти в пожизненную привычку. Но однажды мой дачный приятель Димка Войцеховский заметил эту мою странность и высмеял меня безжалостно. Было страшно стыдно, как будто открылась какая-то моя сокровенная тайна. И я бросил повторять слова, хотя сначала было трудно. Как будто я лишился удобной опоры при ходьбе. К снам я всегда относился уважительно и даже с восхищением. Правда, без мистического экстаза. Не сомневаюсь в том, что иногда сны – это неистолкованные письма из будущего, но всяческие сонники, которыми завалены сегодня прилавки, вызывают разве что раздражение. Нас пытаются научить разбирать микроскоп с помощью молотка. Фрейд, впрочем, тоже не убеждает. В раннем детстве часто видел один и тот же сон. Мы с родителями катаемся на лодке по озеру. Внезапно я падаю за борт, спиной вперед, и сразу ухожу под воду. Глубже и глубже. Много лет спустя, находясь под водой с аквалангом и глядя наверх, я поразился, насколько я видел тогда во сне точную картину. По свету, цвету и т.д. Это был не страшный сон. Наоборот, какое-то сладкое состояние перехода в иной мир и одновременное пробуждение. В годах 70-х мне на протяжении нескольких лет снились рыбы. Каждый день. Нет, я отнюдь не был на них помешан, и рыбалкой увлекался в меру, и аквариума-то у меня не было. Вернее, была попытка завести рыбок совсем давно, еще на Волхонке. Мне даже купили маленький аквариум, потом долго промывал песок, отстаивал воду, потом с каким-то дядей Сережей мы поехали на птичий рынок и приобрели самых простых рыбок, меченосцев. Мы привезли их домой в стеклянной баночке из-под майонеза, выпустили в мой аквариум, и через 5 минут они все умерли. Очень я тогда плакал. Так вот, рыбы снились еженочно в самых разных ипостасях. Я разговаривал с ними, ловил их, наблюдал за ними, смотрел, как их ловят другие. Прочитал в каком-то идиотском соннике, что рыбы снятся к беременности, и сильно поразился. Спустя 3 года рыбные сны так же внезапно прекратились, как и начались.
Андрей Макаревич в проекте «Однажды в истории» на радио «Культура».
С каждым годом я замечаю, что все больше и больше становлюсь похожим на отца. Я говорю что-то, и вдруг слышу, что говорю его голосом, его интонациями. Я смотрю на свою фотографию и вижу его выражение лица. Правда, что касается похожести голосов, то это у нас обнаружилось давно. И отец очень любил поговорить по телефону с какой-нибудь моей подругой, пока меня не было дома, от моего имени. Фантазию свою он при этом не сдерживал, подруги совершенно терялись. И ни разу потом мне не удавалось убедить в том, что это был не я. В жизни каждого человека есть вещи, которые он не в состоянии оценить объективно, так как даются они один раз, и сам факт сравнения невозможен. У меня, например, в школе был прекрасный учитель литературы Давид Яковлевич. И литература была у нас самым страшным и интересным предметом. Я считал это само собой разумеющимся, и только потом, много лет спустя, вдруг понял, как нам повезло и каким мучением была литература для подавляющего большинства советских школьников. Мы не можем сравнивать наших родителей ни с кем. Они у нас одни, и для каждого самые лучшие. И все-таки мне невероятно повезло с родителями. Родом семья отца происходила из Западной Белоруссии, из хутора в Пружанском уезде. В Москву они переехали в конце 20-х годов, когда отцу надо было идти в школу. Деда своего Григория я не застал. Он умер до моего рождения, как и мой второй дед, Марк, мамин отец. Говорят, дед Григорий был очень строгий, неулыбчивый человек пуританского склада. В семье его слушались и боялись. Мрачность эта, надо сказать, не передалась моему отцу ни в коей мере. До революции дед работал на Александровской железной дороге. У меня сохранилось его удостоверение личности тех лет. Потом был учителем, а после революции стал профсоюзным деятелем. В 1937 году случилась вещь невероятная. Деда арестовали, продержали в камере несколько суток и вдруг выпустили, так ни разу не допросив. Мой отец был практически непьющим человеком, но несколько раз, когда он немного выпивал, он задавал мне один и тот же вопрос. Не считаю ли я его старым? Когда я однажды поинтересовался, почему это его так волнует, он сказал, что его отец всегда казался ему очень старым человеком, а разница в возрасте у нас была примерно одинаковая. Недавно я поймал себя на том, что задаю этот вопрос своему сыну. Не старый ли я? «Так староватый», – дипломатично ответил этот негодяй. Мой отец никогда не казался мне старым, хотя ровесником своим я его тоже, конечно, не ощущал. Постарел он вдруг сразу в последние годы жизни, после смерти матери. За мамой он ухаживал со школы. Они оба учились в 57-й школе рядом с нашим домом на Волхонке. Мама на 2 класса младше. А жила семья отца на другом берегу Москвы-реки, прямо напротив нас, между домом на набережной, он назывался «Дом правительства», и фабрикой «Красный Октябрь». Удивительно, что все там давно сломали, а этот маленький домик барачного типа остался. Стоит один-одинешенек. Учась в 5-м классе, отец катался на лыжах на берегу Москвы-реки, скатывался на лед. Гранитных ограждений еще не было. Лед проломился, и отец, по идее, должен был утонуть. Но он умудрился, опираясь на лыжи, выбраться из полыньи и пришел домой, где его страшно выпорол мой дед Григорий. Вообще ему в детстве, как я понимаю, доставалось от отца. Мама его, моя баба Лида, прожила очень долго. Была она худенькая и очень небольшого роста. Дед Григорий был у нее не первый муж. Она показывала мне фотографию первого мужа. На фотографии стоял на одном колене могучий человек с огромными усами, одетый в майку-борцовку, а через грудь шла шелковая лента, увешанная медалями. Он и был какой-то борец. Наверное, баба Лида в молодости была необыкновенно хороша собой. Она работала учителем биологии и всю свою жизнь отдала школе и станции юнатов. Имела звание народного учителя СССР и, между прочим, орден Ленина. Отец закончил школу и поступил в Московский авиационный институт. Он был помешан на самолетах, все время рисовал их и вырезал из липы точные копии. Эта любовь к самолетам осталась у него на всю жизнь. Из заграничных командировок он первым делом привозил сборные модели военных истребителей разных стран. У нас это тогда не продавалось. И мы их склеивали в 4 руки и вешали на стену, чему страшно противилась мама. У нее были свои представления об эстетике жилища. Коллекция наша насчитывала около 200 боевых единиц и, кстати, жива до сих пор. Ее хранит моя сестра. Из института отца и забрали в армию в 1941 году. Скоро он стал лейтенантом и командовал артиллерийским расчетом. Как я понимаю, ему только-только исполнилось 18 лет. Я не знаю, сколько мой отец пробыл на фронте. Теперь уже некого об этом спросить. А сам он не любил рассказывать о войне. Знаю только, что где-то в районе Ладейного поля, на реке Свирь, его расчет подорвался на мине, и отца с тяжелым ранением отправили в госпиталь. Произошла какая-то путаница, и домой пришла похоронка. Баба Лида рассказывала мне, что когда она получила эту бумажку, не дававшую никаких шансов, это даже не без вести пропавшей, она ей не поверила. Почувствовала, что что-то не так. И через несколько месяцев он вдруг вернулся домой с орденом на одной ноге и с деформированными кистями рук. Я видел эти руки с детства и был убежден, что они такие и должны быть. И у меня такие будут, когда вырасту. Однажды я случайно нашел его записную книжку. Он вел ее в госпитале. Там были рисунки самолетов, несколько цитат из книги Каверина «Два капитана» и очень горькие его мысли. Он не знал, как показаться моей будущей матери инвалидом, и не был уверен, что она примет его. Ничего подобного вслух я от него никогда не слышал. Но переживал он напрасно. Ей-богу, я очень немного видел людей, которые бы так любили друг друга, как мои отец и мать, всю жизнь. А сейчас, по-моему, так вообще не бывает. Вы уж меня извините. Что-то изменилось в воздухе.
Постскриптум. Андрей Макаревич – один из тех, кто взялся учить музу рок-н-ролла русскому наречию. Музыкальный критик Илья Смирнов.